Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Наталья Павликова. И сегодня у нас в студии диакон храма «Введение во храм Пресвятой Богородицы» Наукограда Кольцова, отец Дионисий. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Отец Дионисий, ну вот началась вторая неделя Великого Поста. Первая неделя, я думаю, далась не очень просто многим. И есть вопросы вообще в целом ко времени проведения, времени Великого Поста. Есть, ну я бы не сказала, что мифы среди не очень воцерковленных моих коллег, моих знакомых, но это вот, ну если это не мифы, то это некие такие поверья. Отец Дионисий, ну вот на ваш взгляд, какая самая основная проблема со вступлением поста, с его проведением?
Основной проблемой всех постов является очень слабое понимание паствы, смысла и предназначения поста. Эта проблема неоднократно обсуждалась, вряд ли здесь можно сказать что-то новое, вряд ли здесь можно сломать какие-либо стереотипы, но подавляющее количество людей считает, что пост – это некая диета. Причем в своем стремлении придерживаться этой диеты достигают таких высот, каких церковь, в общем, никогда не заповедовала. Например, некоторые люди такого болезненного склада ума, не побоюсь этого слова, доводят свое стремление поститься до того, что не дают грудным младенцам грудь в среду и пятницу. Вот, заставляя их поститься, мотивируют это тем, что, вот, например, преподобный Сергий Радонежский в среду и пятницу не вкушал материнской груди.
Ну, есть разница, наверное, когда сам младенец не берет и когда мама не дает.
Но это хочется сказать, что пусть ваш младенец сначала станет святым во втором поколении, потому что Кирилл и Мария Радонежский, как всем известно, также причислены церковью к лику святых. А потом уже ждите, что ваш ребенок будет отказываться от материнской груди по средам и пятницам, готовить себя таким образом к монашескому пути или прообразуя свой будущий монашеский путь. Вообще, в том, что касается поста, очень много такого феномена, который называется у святых отцов ревностью не по разуму. Начнем с того, что мнение относительно того, как надо поститься, как это всегда бывает под воздействием дьявольских сил, принимают исключительно полярные значения. То есть часть людей считает, что пост можно без вреда для себя отпустить, что пост у них в душе. В других похожих обстоятельствах они говорят, что Бог у них в душе. Еще часть людей считает, что пост должен сводиться практически к ежедневному сухоедению, к исключительно строгому ограничению себя в еде и доведению себя до изнеможения. Обе эти точки зрения свидетельствуют о непонимании предназначения поста, его места в аскетической системе православия.
Отец Дионисий, вот здесь давайте вот эти две точки зрения как-то более подробно рассмотрим, потому что многие, опять же, мои знакомые говорят о том, что вот если ты встаешь на пост, ну, такое слово «пост» хочется сказать, как солдат, да, встал на пост, и ограничиваешь себя именно диетически, то ты становишься каким-то раздражительным и злым, и все это твое зло вымещается на твоих ближних, на коллег по работе, чего не хотелось бы делать и от чего хотелось бы вообще-то уйти. И получается, что вот как они говорят, я лучше буду кушать мясо с рыбой, чем я буду вот таким раздражительным и злым по отношению к ближним своим. На самом деле-то вот что здесь выбрать этим людям? А потом мы уже тогда с вами поговорим о тех людях, которые на себя берут, может быть, более тяжелое бремя, и насколько оно все-таки неоправдано.
Профессор Зарин писал о посте, что это временное воздержание от известных разгорячающих родов пищи, и главной своей целью имеет приспособление тела к созерцательной покаянной деятельности душ, способствует господству духовной жизни над материальной и, внимание, подрывает и обессиливает физиологические основы телесных страстей. Дело в том, что сытая привольная жизнь тела приводит к тому, что человек вот этой своей дебелостью, своей сытостью и привольностью отгораживается от своего внутреннего мира. Я поясню. Мы удачным, приятным провождением времени во всех отношениях умеем компенсировать некую свою душевную недостаточность. Ну вот если обратиться, например, к Ветхому Завету, когда патриарх Исаак был, как ему казалось, вынужден благословлять перед своей кончиной своего старшего сына Исава, чего он делать не хотел. Это причиняло ему скорбь, потому что Исав был возненавиден Богом, его образ жизни был крайне предосудителен. И если вы помните, перед тем, как произнести свое благословение, он послал Исаака, чтобы тот что-нибудь ему изловил и приготовил. Видимо, считал, что насытый желудок ему будет сделать это легче. То есть свои душевные страдания, свои душевные недостатки, свои душевные слабости мы можем компенсировать, так сказать, приятным настроением при условии удовлетворения наших физиологических потребностей. Если же этого нет, то наш внутренний человек, уж каким мы его воспитали, каким мы его в себе вырастили, начинает рваться наружу и требовать того, что, как ему кажется, принадлежит ему по праву. И такая некая раздробленность между наличным состоянием души и... Не раздробленность, простите, противоречие между наличным состоянием души и тем, какой она должна быть, вызывает в человеке бурю всевозможных эмоций. И вот в этом случае человеку, который попадается под горячую руку, который является источником дополнительного раздражения для такого постящегося человека, приходится действительно плохо. То есть, да, человек, который постится, при недостаточном внимании к себе начинает буквально пожирать своих ближних. Этого, конечно, быть не должно, но вопрос ведь в чем? Очень многие болезни протекают в человеке бессимптомно. То есть говорят, что печенка умирает тихо. Еще какие-то органы могут долго о себе не заявлять, будучи пораженными неизлечимыми болезнями. И человек, который таким образом болеет, по-видимому, живет благополучно. Но в один прекрасный или, вернее сказать, ужасный день этому благополучию приходит окончательный бесповоротный конец. И вот здесь встает дилемма. Как быть? Влачить свою жизнь так, как она влачится, вроде как, по-видимому, без крупных проблем и страданий, но с гарантированным мучительным финалом. И, так сказать, раньше, чем это могло бы случиться в других условиях. Либо прибегнуть к помощи врача, при помощи лекарств, при помощи, в крайних случаях, хирургии, подвергнуться неким существенным неудобствам, может быть, риску для жизни, потому что радикальные методы лечения, они бывают опасными. Вот. Но от самой болезни в результате избавиться. Это тот же самый вопрос и о пасте. Человек, начав постившись, открыл в себе то чудовище, которое в нем живет, его собственную душу. Чудовищем она, конечно, является не по своему происхождению, а по своему развитию и воспитанию, которое человек, окружающая среда, куда же без нее, к этому человеку применяли, к этой душе. Ну так вот, первое дело сделано, диагноз поставлен. Я изнутри ужасен. То есть даже малейшее раздражение превращает меня из елейного, сладостного, умнички, прекрасного собеседника, там, терпимого семьянина, поборника либеральных ценностей, буквально в людоеда. Ну так с этим же что-то надо делать.
Так вот что делать? Если я продолжу постись, я просто съем своих ближних.
Пост – это не невкушение пищи. Об этом надо прежде всего знать и понимать, что смысл поста не в том, чтобы изнурить себя голоданием лечебным, либо в том, чтобы сесть на какую-нибудь полезную диету, раз уже другое время года не хватает ни времени, ни сил, ни воли. Смысл поста в том, чтобы произвести существенную работу именно над своей душой. Поэтому человек, который валит свою раздражительность во время поста на сам пост, на самом деле просто уходит от ответственности перед собой и перед ближними. Это вот известная всем в церкви фразочка «Я не сам, меня искусили». Вот она во всей своей красе присутствует и здесь. То есть, прибегая обратно к аналогии с медициной, я не сам гнию изнутри, да, это вот среда виновата, экология плохая, генномодифицированные продукты и все остальное.
Ну вот что посоветуете таким людям, которые осознают, но что делать в таких случаях?
В принципе, церковная практика знает, что к особо тяжелым случаям духовники обращались следующим образом, даже запрещали кому-то пост. То есть если видели, что человек настолько испорчен изнутри, что пост приводит к неисчислимым страданиям для его ближних, просто рекомендовали телесный пост оставить. То есть в еде себя не ограничивать. Но здесь на самом деле надо понимать, что возможности поста отлучением себя от стола далеко не исчерпываются. Сейчас человек помимо всевозможных излишеств кулинарии потребляет огромное количество других излишеств, которые являются существенно более опасными. Это прежде всего излишества информационные. Если от еды человек не имеет возможности воздерживаться, потому что здесь ведь не только вопрос раздражительности. Существуют совершенно достоверно изученные клинические случаи, когда человеку пост нельзя держать по медицинским показателям. И эти случаи не продукт нашего времени, они были известны всегда. О них, например, пишет святитель Игнатий Брянчанинов. Он своей заболевшей сестре рекомендовал принимать мясной бульон тогда, когда это необходимо, именно в связи с тем, что она больна. И удаление от мяса при необходимости и болезни, как говорил святитель Игнатий, есть грубый предрассудок русского человека, обременившего небесную религию многими своими национальными дебилостями. То есть, так сказать, вступление в пост, в строгий пост, при наличии медицинских противопоказаний, это вообще-то грех. Тем самым человек себе наносит ущерб, а вредит себе, может даже довести себя до смерти. Вопрос лишь в том, сколько у нас реально таких случаев. Но это вот отдельный вопрос, может, мы его потом немножко коснемся.
Ну, прямо вот следом.
Так вот, возвращаясь к теме того, что нехорошие излишества бывают не только за столом, а гораздо больше и совершается, как ни печально, перед экраном телевизора и иных средств массовой информации. И уж вот в этом аспекте, и это тоже не новость, практически любой человек себя уже без всякого вреда для своего телесного естества может и должен сдерживать. Любишь сериалы? Не смотри сериалы. Это будет твой пост. Любишь компьютерные игры? Оставь компьютерные игры. Лучше насовсем, потому что это совершенно непревзойденный ингибитор времени, который можно было потратить на полезные вещи, действительно полезные вещи. Но оставь их хотя бы на пост. Это даст тебе полезный навык воздержания от них. И любишь курить, постарайся побороть эту привычку. Пост для этого время самое благоприятное. Тоже в том же контексте борьбы со страстями, борьбы с недостатками своей души. Вот так. То есть поститься может каждый. И когда человек говорит, я не могу поститься, он на самом деле либо не понимает, о чем говорит, либо кривит душой. Потому что не существует такого человека, повторюсь, который никак бы не мог попаститься. А если ты и так не смотришь телевизор, да, и не слушаешь радио, и вообще живешь в затворе, но при этом не можешь не есть колбасу, ну, ешь колбасу, но украсть себя в этот пост делами милосердия, делами помощи ближнему, то есть вот теми вещами, за которые, в общем-то, Господь и будет нас либо судить, либо миловать. Нищего одеть, накормить, приютить, посетить больного, посетить заключенного. То есть все вещи, которые каждый православный христианин, в общем-то, должен делать в любой день года, во время Великого Поста, являются тоже одним из прекраснейших и самых душеполезных способов проведения этого самого поста. Ведь самый главный тезис, который я сейчас отстаиваю, который, без сомнения, отстаивает вся церковь, это то, что смысл поста не в еде. И то, что внимание общественности зациклено именно на гастрономических аспектах Великопостной Четыридесятницы, это свидетельство о очень низком духовном уровне общества.
Отец Дионисий, продолжая диетологическую тему, хочется, наверное, спросить, а может быть, даже развеять мифы, чтобы вы еще раз проговорили или пояснили. Вот среди ваших коллег, священнослужителей, очень много людей тучных. Многие люди неверующие и даже не прихожане, они говорят, ну, конечно, попы постятся, вы кому-нибудь расскажите, вы только посмотрите на их фигуры.
Видите как, в истории нашей страны была такая, не сказать замечательная, организация «Союз воистующих безбожников», которую советское же правительство ликвидировало в середине 20 века за полной, так сказать, безблагодатностью во всех смыслах. Ну, совершенно было отвратительное сборище. Кстати, ее главный товарищ перед тем, как отправиться на тот свет, несколько часов исповедовался одному митрополиту. Вот. Мерзкая эта организация давно мертва, то есть, повторюсь, от нее отказались еще в советскую эпоху, но наследие, вот эта тухлая отрыжка, она живет и действует, к сожалению. Почему? Потому что осуждение священнослужителей все равно за что. Это самый верный способ для больной совести немножко унять саму себя. Ну, чего они нас жить учат? Они сами вон какие толстые, на машинах дорогих ездят. И деньжат поди скоплены, дети у них в элитные школы ходят, и туда, и сюда, и поехала. Смысл этот один. Они не имеют морального права нас ничему учить. Но знаете что? Те, кому не нравится толстое пузо у попов, ну, не знаю, посмотрели бы вы на их ноги, например. Это ноги, покрытые варикозом, даже у самых молодых священнослужителей. Посмотрели бы вы на их в хлам изношенную сердечную сосудистую систему. Посмотрели бы вы на их легкие, которые, по себе знаю, недавно проходил рентгеноскопию, представляя собой ровно такое же зрение, как легкий курильщик.
Почему?
Потому что вот ладан, потому что уголь, все это же даром не проходит. Посмотрели бы вы на их диабетные стопы, посмотрели бы на искривленные позвоночники. Чего же вы только на брюхо-то смотрите? Посмотрели бы на убитое чтение в полутьме зрения. Кто до колоколов имеет отношение, послушали бы вы их гудящие уши. Понимаете? Толстое пузо попа – это пузо, наполненное отнюдь не ананасами и рябчиками. Это вот то сало,
хлеб,
которое…
Лапша.
Совершенно верно. То сало, которое батюшка нарастил 160-дневным постом в течение каждого года. Потому что, дорогие братья и сестры, если для вас стоит вопрос, как вам поститься, и сколько постов в год вам поститься, то ли один великий пост, то ли все 4 многодневных поста.
А может быть, всего недельку из великого поста?
Недельку из великого поста или 2 недельки. Для жирного попа этот вопрос не стоит. В первый день поста он скармливает кошке остаток колбасы, который у него лежит в холодильнике, и плотненько садится на те самые картошечку, хлебушек и лапшичку. И сидит на них, дорогие мои, большую часть года. Каждую недельку, кроме некоторых сплошных седмиц, среду и пятницу, как штык, то есть без вариантов, великий пост, а также те посты, про которые, повторюсь, для мирян еще идут дискуссии, поститься им не поститься. Успенский, Рождественский, Петров пост. Вот, батюшка, вы дискутируете, а батюшка лапшичку кушает и чайком запивает. С учетом того, что один из величайших пастырей, Иоанн Кронштадтский, чай с сахаром постом пить не благословляет, батюшка пьет чай без сахара. Вот, пожалуйста, и взвешивайте потом его на своих мысленных весах. И думайте, то ли он толстый от того, что он так питается одними калорийными и малополезными продуктами на самом деле. Потому что с питательной точки зрения, с точки зрения витаминов, полезных веществ, картошка – это не кладезь. И чтобы какую-то нужду организма восполнить, этой картошке надо съесть чугунок, если не воз. А смотрите и на остальные тоже аспекты. Каждый священник – очень больной человек. Среди священников полно диабетчиков. Среди священников полно людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Просто потому, что священники, в отличие от вас, дорогие братья и сестры, реально постятся. Без послаблений, они не имеют на это права. Без кивоков. Просто постятся и все. А какой страшный смысл стоит за вот этими словами «просто постятся» и все? Ну, в гастрономическом, конечно, смысле. Мы ему немножко уже рассказали. Это все ничего не просто. Поэтому, знаете, между прочим, если уж говорить о духовной стороне вот таких вещей, шел как-то один мой знакомый батюшка по монастырю, увидел толстого монаха, проникся к нему не самыми теплыми чувствами. И как-то это, видно, так отразилось на его лице, что монах подошел к нему и сказал следующую вещь. «Знаешь, почему я такой толстый? Потому что однажды в своей жизни прошлой я осудил толстого монаха». Вот так же подумал, идет он, боров жирный. После этого Господь дал ему самому прочувствовать, что такое бремя болезни эндокринной системы, бремя болезни желудочно-кишечного, того самого тракта, бремя болезни обмена веществ. Все то, что ждет каждого священника просто в силу его жизни. Понятно, что это очень такое длинное лирическое отступление, но вы представьте себе жизнь священника. Типичный служебный день священника – это до 12 часов дня он ничего не ест и не пьет. И все это время стоит на ногах. Причем не ходит, а просто стоит фактически. Потом требы, потом он мотается где-то в проклятом всеми людьми автомобиле, более или менее престижном, там уж не знаю, кто на чем, кому что Бог послал, через прихожан. Постоянно испытывает стресс, потому что такие кадры, которые заходят в церковь, они встречаются иногда либо в колониях строгого режима, либо в дурдомах. И общение с ними – это не подарок. Постоянно в разъездах, постоянно на ногах. В любую погоду, в любое время суток. Заболевание священника очень нередко не является основанием для того, чтобы от чего-то ему освободиться. Так с насморком, с головной болью, с любой другой болью и ездит. С артритом своим, незалеченным, вечным. У священника очень много профессиональных вредностей. Поэтому еще раз повторяю, будь вы врачом, толстое брюхо меньше всего привлекло бы ваше внимание в оценке здоровья священнослужителей. Поэтому не торопитесь их осуждать. Попробуйте просто встать на их место, хотя бы мысленно.
А как вы смотрите на то, что вообще пост становится в наше время модным? То есть, получается, это не потребность души, да, а это некая дань моде?
Я могу только рукоплескать тем людям, которые из веления моды берут на себя Великий пост. Вопрос в том, что именно они на себя берут.
Ну, опять же, если это гастрономическое воздержание...
Если это диета, это одно. Если это добавление в каждое блюдо рыбы тюрбо, как делал один из градоначальников города Глупого, то это другое. Это не пост, это лицемерие. Если человек, постящийся, идет в ресторан и заказывает себе омара, который вроде бы ни рыба, ни мясо, но при этом стоит от 1000 рублей за порцию, то так поститься, в общем-то, не надо.
Потому что сейчас у нас все рестораны, все какие-то заведения общественного питания, у них у всех есть постное меню.
Ресторан – это всего лишь одна из сфер бизнеса. А бизнес, как это ни печально, с радостью подстроится под любой порог человека, лишь бы он приносил деньги. Если бы у нас, как этого добиваются многие продвинутые, как они себя считают люди, легализовали наркотики, у нас бы тут же вся страна утыкалась вот этими рассадниками этой заразы. Поэтому руководствоваться поведением ресторанов, любой сферы обслуживания, вообще бизнеса в данном случае нет, не надо. Потому что бизнес идет за человеческими потребностями. Каковые потребности имеют свойство перерастать в пороки.
Отец Денисий, ну вот все равно еще раз хочется вернуться к каким-то гастрономическим особенностям Великого Поста. Это вот, к слову сказать, о том, что вы говорили немногим ранее, когда человек берет на себя очень тяжелые обязательства, ну, чуть ли не сухоедение. Я вот так думаю, а почему это происходит? Ну, наверное, потому что, начитавшись литературы о жизни монахов, исследуют, вот, подражают этим людям. Чем же это плохо-то тогда?
Тем, что человек берет на себя тяжесть, которую он заведомо не способен поднять. Видите, как? Да, монашеский пост – это вершина поста. Да, это тот ориентир, который, как и вся монашеская жизнь, который, по идее, должен быть светом, освещающим путь любого мирского человека. Но скажите, пожалуйста, мы в школе сдаем зачеты по физкультуре, ориентируясь на Хайме Гебреселасию, на Светлану Хоркину и на Сергея Бубку, и все, что ниже этих, так сказать, результатов, считается не зачетом. Или все-таки мы подходим более реально к тому, что способны выдать наши учащиеся и студенты. Понимаете, в чем дело? Да, результаты выдающихся спортсменов – это результаты образцовые. Любой человек, который…
Но кто-то же хочет дотянуться туда.
Прекрасно. Вопрос только, сколько у нас таких людей на всю страну? Сколько у нас мастеров-международников по спорту? А сколько у нас всего людей? Это не о том, что спорт вообще надо упразднить, он не нужен, да, ни в коем случае. Понятно, что физкультура, как способ ежедневного приучения себя к телесной дисциплине, категорически нужна. Без нее в организме человека наступают отвратительные, иногда необратимые и, во всяком случае, болезненные изменения. Но далеко не каждый человек в своей жизни обязан ориентироваться на большой спорт. Нет, пожалуйста, ты можешь, но ты должен понимать, что тебе от очень многого придется отказаться ради того, чтобы достигнуть этих результатов. Практика показывает, что у людей, всецело ориентированных на спорт, часто не бывает ненормальной учебы, не бывает нормальной семейной жизни. Нет той работы, которую под работой подразумевает подавляющее большинство населения.
То есть, самое главное, у них нет здоровья.
Да, часто, и это, кстати, как ничто иное применимо к монашеству, занятие большим спортом приводит к серьезным травмам.
Вот я почему вспомнила о здоровье, потому что, вот, насколько вот тоже читаете книги о великих монахах, когда они себя истязают вот этим постом, ну, простите, может, это неправильное слово, конечно, но тем не менее, ведь они все очень больные.
У монахов тоже ведь доходило до перегибов. Были отцы монашеские, которые не вкушали масло даже на Пасху, но в святцы они не попали. По преданию, после таких вот неразумных подвигов одного из восточных пустынников, его последователь Мангел принес устав монашеский, написанный аж на медной дощечке, чтобы они вот так вот не поступали. Ну, видите, как монашеский путь, путь крайне сложный, лучше бы о нем порасспросить монаха, а не меня, ни в коем случае не склонного к монашеству. Известно, что он крайне опасен для человека, который...
Без духовного руководства какого-то, видимо, да?
Он крайне опасен без духовного руководства, без понимания, что такое монашество, без сознательности вступления в монашество. То есть там угроз очень много.
Сейчас, видите, так вот, опасте.
Совершенно верно. Так вот, тот пост, который на себя пытаются взвалить люди, с полным, например, отказом от масла, даже от масла растительного, великий пост. С
ну да,
днями,
в календарях ведь, кстати, не помечено.
С какими днями масло. Полного воздержания от пищи. Это то, что пришло нам из монашеских уставов. И сначала из студийского устава, принятый Феодосием Печерским, а потом из еще более сурового Иерусалимского. И вот там действительно пощение первую седмицу практически всю, то есть кроме среды, субботы и воскресенья, там вообще нельзя есть ничего. Суровый пост в Страстную седмицу и так далее и тому подобное. Но, еще раз повторяю, устав этот монашеский. И он пришел к нам, извините, из теплых стран, где совершенно другой энергетический баланс человека, если можно так выразиться. Поэтому несколько сушеных смоков в день для человека, которого шатает от весеннего витаминоза, это, знаете ли, перебор. Нет, повторюсь, как в случае с большим спортом, если вы считаете, что вы к этому внутренне готовы, пожалуйста, но помните, что вы несете ответственность за все последствия своих аскетических упражнений. Съедите вы живьем своих ближних, тронетесь ли сами умом, подорвете ли безвозвратно свое здоровье, попадете в больницу. Отвечайте за это вы, а не те, кто написал святоотеческие книги. Поэтому думайте. И уж во всяком случае категорически запрещено взваливать вот эти подвиги на своих ближних, на кого бы то ни было.
Тем более на своих детей, подростков.
Тем более на детей, на подростков. Вообще, если обращаться к, собственно, уставным требованиям Великого Поста, мы должны понимать, что они целиком идут из монашества. В отличие от, например, православной Греции, на Руси не прижились приходские уставы. То есть мы все православные люди Русской Православной Церкви в своей жизни ориентируемся исключительно на монашество. А монашество это доходило в своей аскезе до такого уровня, что патриарх Антиохийский, приехав в 17 веке в Россию, ужасно страдал. Его угораздило попасть на Великий пост, и он с архидиаконом страшно мучился тем, как им приходилось поститься заодно с нашими русскими монахами. Они просто страдали от этого.
Ну, так
неимоверно.
Значит, и духовность русского человека должна вот с этим как-то возрастать все-таки.
Может быть. Но как разговор-то мы начали с чего? С того, что обычно человек, смиряющий себя постом не по силам, начинает вместо говядины вкушать человечину в том или ином виде. Не в буквальном, конечно, смысле, но делает жизнь окружающих его людей невыносимой. Кстати, тот самый патриарх, вернее, его архидиакон, он вел путевые записи сирийцам, заповедал никогда не жаловаться на строгость поста, потому что, по сути, они настоящего строгого поста-то и не видели. Строгий пост был у нас здесь. Вопрос, насколько такой пост может быть применен к мирянам, и уж тем более к детям. Поэтому ответ, вернее, очень простой, ни в какой. То есть никакого, на самом деле, сухоедения, воздержания от древесного масла и прочих строгостей монашеской жизни от мирян устав не требует, просто потому, что он их не касается.
Отец Денисий, ну а сейчас, наверное, хотелось бы действительно развеять какой-то миф, который существует в среде, ну, вообще, наверное, людей невоцерковленных и тем более неверующих. Когда речь заходит о посте, то почему-то все окружающие верующих, неверующие люди считают, что пост – это время некого прям траура. И если человек поститься, то он обязательно должен быть каким-то, ну вот, я не знаю, прям грустным, что ему от этого плохо, он не должен ни смотреть, ни следить за тем, что происходит в мире, он не должен ходить там в гости, он должен сократить до минимума свое общение с близкими, и вот только выход на работу. И если у кого-то день рождения, то это значит все, ты уже не идешь, ты же на посту, развлекаться нельзя.
Это свидетельствует только о малой распространенности евангельских истин в нашей среде.
Ну вот
сам Господь разберем. Говорил же, что ты, когда постишься, помажь лице твое. То есть укрась себя, не показывай людям, что ты постишься. По твоему поведению окружающие тебя люди не должны вообще понимать, что ты находишься на посте, уж тем более не должны страдать от этого. Поэтому разговор о том, что надо ходить со скучным, страдающим видом, с постной миной, это совершенно неправильный подход. Если интересно, то с постными минами во времена Спасителя ходили самые, что ни на есть, настоящие фарисеи. Вот они изображали всяческие страдания свои от двукратного поста в неделю, во вторник и четверг они постились. И чтобы всем было видно, насколько они благочестивы, ужасающе благочестивы, они как раз не умощали маслом свое лицо и голову, ходили чумазые, ходили со скорбным выражением лица, и все видели, вот идет практически святой человек, он постится. Православные так себя вести не должны. Поэтому, так же как пост не является основанием для прекращения своей профессиональной деятельности, если не говорить о совершенно богомерзких видах профессиональной деятельности, да, ну тут мы просто их не упоминаем за очевидностью, точно так же пост не является основанием для прекращения своих социальных контактов. То есть надо только помнить, что одно из покаянных просьб, коленопреклоненных в молитве Ефрема Сирина, которая звучит весь Великий пост, является избавление от духа празднословия.
Поменьше говорить.
Не то, чтобы поменьше говорить, поменьше болтать попусту. Поменьше перемывать кости своим ближним, поменьше обсуждать антинародные, в кавычках, власти. Лучше и за тех, и за других молиться. Вот в этом будет действительно польза, действительно правильное проведение Великого поста. В остальном же, как я уже говорил, на самом деле требования Великого поста к мирянам относительно приема пищи, уставные требования, канонические даже будем говорить, далеко не настолько жестоки, как это у нас рассуждает ревностная не по разуму часть населения. Поэтому я вдаваться в них не буду, но скажу, что в гости, если уж тебя позвали Великим постом, сходить можно. И день рождения тоже можно отпраздновать, только его лучше перенести на воскресенье. Например. В чем они правы, эти люди? В том, что участие в праздновании не должно превращаться в пьяный разгул. Вот здесь, конечно, правильно. Но оно не должно становиться таким в любой другой день года, в любой другой период, не только в Великий пост.
Пьянство по-любому всегда является грехом.
Пьянство — это грех, да. Пьяница Царство Божие не наследует. И совершенно неважно, когда человек упивается вином, в Великий пост или в другое время. Не надо участвовать в увеселениях, которые имеют богопротивную природу, то есть посещать ночные клубы с развратными плясками. А неразвратных там просто нет. Не надо посещать какие-нибудь, не знаю, концерты, на которых авторы песен придерживаются иногда не просто нехристианских, а иногда прям-таки антихристианских позиций. Вот в этом смысле пост, конечно, нашу свободу ограничивает. Но опять же, ровно в той мере, в какой мы сами готовы ограничивать ее сами. В той мере, в какой мы понимаем подлинное предназначение Великого Поста. То есть подготовка к светлому празднику Пасхи, встреча с Христом воскресшим, пост как работу над собственной душой, для того, чтобы вырвать ее из повседневного порочного круга греха. Если этого понимания нет, то сам пост может быть только во вред. Человек, который постится ради диеты, ну, это еще не худший вариант. Человек, который постится, как постились фарисеи целых 40 дней, превратит в ад свою жизнь и жизнь ближних. Так быть, конечно, не должно.
Сейчас мы еще поговорим об одном мифе Великого Поста, но сначала я напомню нашим радиослушателям, что сегодня в студии Радио Логос, радио Новосибирской метрополии, микрофон, диакон храма, введение во храм Пресвятой Богородицы, Наукограда Кольцова, Новосибирской области, отец Дионисий. Отец Дионисий, совсем недавно моя знакомая позвонила, мне и тоже говорила о начале поста, и оказалось, что люди, опять же, такие околоцерковные, они связывают это время как бы с борьбой с некоторыми грехами, например, табакокурение или алкоголизм. Причем, что самое интересное, вот отказаться от курения навсегда можно, если ты откажешься в первый день поста и не закуришь в первый день поста. И тогда, ну вот, все, ты, считай, человек будешь некурящий. И то же самое, так я понимаю, с алкоголем. Насколько на самом деле это правильно, так ли это?
Как я уже говорил, к сожалению, очень часто то православие, которое бытует в народе, является собой самое настоящее хорошее язычество, смесь магии и суеверий.
Вот если бросить случае, курить в первый день поста, это
в данном случае суеверие. Мы отчасти видим именно вот этот случай. Почему-то борьба с курением связывается не с волевым усилием над собой, не с молитвой, не с воздержанием, а связывается почему-то с каким-то совершенно не имеющим никакого отношения к делу, календарным моментом. То есть в какой день Великого Поста нужно отказываться от вредной привычки, бороться с грехом. Но с такими вещами, как табакокурение, разумный человек на самом деле борется, если уж его угораздило впасть в такую привычку, борется с ней постоянно. Уже не будем здесь вдаваться в подробности.
Ну, кому как удается, да.
Подробности.
Как долго идет борьба, у каждого свое.
Насколько убийственна эта привычка, вообще-то это сейчас не оспаривает никто, даже сами курящие. То же самое и алкоголизм. Бороться с ним надо всегда. В чем коварство, язычество, которое постоянно поднимает голову? В том, что оно из верных предпосылок делает неверные, уводящие в сторону выводы. Совершенно очевидно, что с курением в Великий пост бороться надо. Но совершенно неверно, что если ты выкинешь в форточку свои сигареты не в первый день поста, а во второй, то у тебя ничего не получится. Из чего это следует? Да ни из чего. Это просто одна из лазеек для того, чтобы отказаться от борьбы с курением, сказав, что, знаете, что-то я прозевал первый день, поэтому все это обречено на неудачу, поэтому пойду я куплю Беломор и буду радоваться жизни, как раньше радовался. Вот я вижу здесь такой смысл. Нет, братья и сестры, бороться с любой вредной привычкой надо всегда. Пост для этого благоприятное время. Тогда, когда, вот еще раз приводя мнение профессора Зарина, подрываются, обессиливаются физиологические основы телесных страстей. При надлежащем прилежании, при употреблении всех даруемых Церковью инструментов для изменения человеческой души, для стяжания Святого Духа, для попадания в Царство Небесное, это и пост, о котором мы сейчас говорим, который совершенно неотделим от молитвы, неотделим от посещения богослужения, неотделим от дел милосердия. У вас есть шанс от какой-нибудь из гнетущих вас привычек, надеюсь, что гнетущих вредных привычек, избавиться. Если вас ничто не гнетет, и вы этими привычками не страдаете, наслаждаетесь, то вам ничто не поможет. Мы должны понимать, что бесы, бесовское воздействие на людей – это не просто красивые метафоры. Церковь – это не театр и не кружок литературоведов, писателей. А Священное Писание, творение святых отцов – это не билетристика. То есть то, о чем они говорят о своем опыте. Церковь говорит о своем опыте, что действительно мы противостоим в нашей жизни огромному количеству невидимых существ невидимого мира, называемых бесами, которых мы не видим, не можем осязать, обонять, но которые имеют воздействовать на наш разум. И если пытаться угнетать свое тело, умерщвлять его, как иногда пишут, да, при помощи диетологических особенности Великого Поста, при этом оставив без внимания духовную сторону, то есть фактически отказавшись от борьбы с первоисточником греха, с бесовскими силами, то мы обречены на поражение. Потому что это самая сила, которая гораздо мудрее, гораздо старше, гораздо опытнее человека, всегда найдет способ увести его усилия совсем не в ту сторону. И употребить его, эти усилия, возможно, чистосердечные и сами по себе очень положительные, на свою, на бесовскую пользу. То есть ввести человека в еще более тяжкие грехи, рассорить его с ближними, довести до какого-нибудь преступления, повредить его рассудок и так далее и тому подобное. Поэтому пост, еще раз, паки и паки говорю, это не упражнений в диетах. Пост – это очень сложное, очень многогранное, комплексное испытание себя на пригодность к Царству Небесному. Вполне будьте к этому готовыми однозначным результатом. Нет, не годен. И должен еще много-много потрудиться. Вот и все. Повторюсь, в какой день поста начинать бороться с грехом? Это не то, что нельзя дать правильный ответ на этот вопрос. Так вопрос в принципе не должен ставиться. Смысл поста во всесторонней борьбе с грехом. И в какой бы день мы ни начали, у нас есть шансы. Вот на пятой неделе поста будет вновь прочитан покаянный канон Андрея Крицкого в рамках так называемого «Марийного стояния». Это повесть о житии одной из, пожалуй, величайших грешниц в истории, которая потом стала преподобной Марии Египетской. Человеком, который смог с Божьей помощью и при помощи с употреблением совершенно невозможных для рядового человека аскетических усилий смог побороть свою греховную природу и добиться высочайших степеней святости. Так что она начала двигаться к святости далеко не с первых дней жизни. И первые ее шаги в жизни были направлены скорее в сторону от Царства Небесного. Но потом она покаялась, понимаете, простое очень слово такое, недлинное, малопонятное сейчас, без перевода. Но на самом деле включает в себя просто титанический объем работы, если так можно выразиться. Работы.
Изменение своего
да,
ума.
Да. Это и молитва, повторюсь, это и пост, это и борьба со страстями. То есть все, что Господь дал нам для приготовления
Царства Небесного. Ну вот многие неверующие говорят, вот у вас у православных вот все так, что не грешник, то святой. Ну это вот я понимаю, что не к нашей теме поста и мифов, да, но вот тем не менее.
Просто люди плохо знают историю святости Церкви. Церковь подает примеры великих грешников, которые потом стали великими святыми, не для того, чтобы внушить мысль о том, что не согрешишь, не покаешься, не спасешься. Нет. Церковь приводит эти жития, эти случаи только для того, чтобы люди не впадали в отчаяние. Чтобы они знали, что не существует такой бездны греха, бездны падения, из которой нельзя было бы восстать покаянием.
Но, наверное, все-таки надо помнить, что ведь можно и не успеть покаяться.
Да, конечно, надо. Тут, в общем-то, и прибавить нечего.
Спасибо огромное большое. Я напомню нашим радиослушателям, что сегодня в студии Радио Логос, Радио Новосибирской Метрополии, мы разговаривали с диаконом храма «Введение во храм Пресвятой Богородицы» Наукограда Кольцова Новосибирской области, отцом Дионисием.